Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495-959-5939. Или можно на короткий номер написать сообщение 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Гости наши сегодня батюшки, которых вы всегда ждете, и просите меня, чтобы я чаще их приглашала. И вот, несмотря на то, что они служат далековато от Москвы, они не отказали и приехали. Это игумен Феофан Замесов, настоятель храма Александра Невского в Муранове, окормляющий легендарную Софринскую бригаду, и его помощник, священник Георгий Парамонов. Дорогие батюшки, я очень благодарна вам, что вы снова приехали к нам. Добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Бог да благословит всех нас своей милостью и благодатью.
Отец Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мир вам, храни вас, милосердный Господь.
Спаси, Господи. Вот я недавно побывала у вас в Софринской бригаде, там был день внутренних войск, прошел наш концерт. Концерт, поскольку сейчас пост идет, был исключительно такой духовный, православный, классическая музыка, и меня поразило, как слушали ваши бойцы. Замечательно, батюшка, это все-таки ваше воспитание чувствуется. Вот, но мы, может быть, сначала поговорим о конференции военных священников, которые приехали со всей России. И у вас в Софрине они были, и вы, отец Феофан, там делали доклад.
Да, 5 апреля у нас прошло очень знаменательное событие. Как я уже говорил на прошлых встречах, периодически в Москве проходят месячные курсы обучения для тех священнослужителей, которые закреплены на должностях помощников командиров по работе с верующими военнослужащими в воинских частях, относящихся к Министерству обороны. И вот один из таких курсов как раз в течение месяца проходил в эти дни. Я знаю, что послезавтра уже будет выпуск, каждый из участников получит диплом. И сложилась очень хорошая традиция в период обучения выезжать в близлежащие части и соединения, чтобы ознакомиться с духовной работой, проводимой в этих воинских частях, ознакомиться с техникой, боевой техникой, ознакомиться с бытом военнослужащих, чтобы можно было разрешить для себя многие интересные и нужные вопросы и получить хороший духовный пасторский опыт. И нами было получено предложение от управления по работе с верующими военнослужащими, которое занимается как раз этим процессом обучения священнослужителей в военном университете предложение о том, чтобы эти пастыри могли посетить и наши воинские объекты. В первую очередь соединение противоракетной обороны, 9-я дивизия противоракетной обороны, которая защищает весь московский регион от нападений ядерных баллистических ракет. И главнокомандующий подписал план этого мероприятия. И вот 5 апреля к нам состоялся такой выезд. Я очень рад, что около 30 человек священнослужителей, которые с самых разных мест России приехали на эти сборы, прибыли к нам во главе с сотрудником управления по работе с верующими инослужащими Боровским Владимиром Вячеславовичем. И очень благодарен, что наше командование в соединении противоракетной обороны так доброжелательно откликнулось на эту просьбу и разрешило посетить объект противоракетной обороны, который является режимным, туда нет доступа для рядовых граждан, но периодически делаются такие исключения. Этот объект противоракетной обороны единственный в мире, имеющий такие технические характеристики, который может выявлять предметы, находящиеся в космосе, даже размером до 5 сантиметров, и анализировать состояние этих предметов, и в случае запуска ядерных баллистических ракет на нашу территорию дать удар по этой ракете, чтобы не допустить ее попадания по цели. И вот для священнослужителей, которые приехали на эту встречу, конечно, для них это было все не только интересно, но и неожиданно, потому что хотя все они трудятся в воинских частях, но у каждого свое направление. Кто-то работает с моряками, кто-то работает с другими военнослужащими. Но те, кто работает в сфере противоракетной обороны, к сожалению, их единицы. И поэтому пастыри с большим интересом посетили этот объект. Нам была предоставлена прекрасная экскурсия. То есть мы посетили командный пункт, нам показали, как объект действует. Потом мы посетили противоракетный комплекс, где находятся шахты с ракетами, противоракеты. И затем мы посетили наш гарнизон Софрино-1, где у нас есть небольшой домовый храм в честь иконы «Благодатное небо», куда приходят военнослужащие для того, чтобы исповедоваться, причаститься там. Мы служим каждую неделю. А потом посетили еще один храм, который там же находится, созданный в честь 50-летия нашего соединения. Это храм Державной иконы Божией Матери. Пастыри посмотрели фильм, который называется «Ракетный щит Москвы». И затем, потрапезничав, поехали на экскурсию на Софринское художественно-производственное предприятие, которое изготавливает утварь для всей нашей церкви. И не секрет, что это уникальнейшее предприятие, подобных ему больше в мире нет. И нам не только была проведена прекрасная экскурсия, но распоряжением директора Пархаева Евгения Алексеевича были даны памятные подарки каждому из участников встречи. И потом, хотя время нас очень поджимало, мы проехали и в нашу Софринскую бригаду внутренних войск, чтобы посмотреть храм Александра Невского, сооруженный на территории части памяти о погибших воинах, потому что этот храм на сегодняшний день является самым масштабным из всех церковных сооружений, созданных на территории воинских частей. И пастыри посмотрели этот храм и получили тоже на память подарки с дисками, с книгами о наших воинских частях, о нашей духовной работе. И такая встреча прошла для нас очень тепло и радостно. И для меня особенно радостно было, что мы договорились с руководством управления по работе с верующими инослужащими о том, чтобы и в следующие периоды сборов такие же встречи периодически проводить. Потому что на этих сборах присутствовали не все священнослужители. Обычно каждый из курсов учится около 25, там, не более 30 человек, собранных с самых разных мест нашего Отечества. И многие никогда больше не побывают в этих местах. Поэтому такие выезды, они очень-очень полезны. Но и в то же время я не только сам сделал доклад о нашей работе, но и послушал опыт духовной работы тех клириков, которые к нам приехали, потому что мы должны друг с другом делиться своим опытом, чтобы можно было перенять что-то полезное, какие-то наши наработки, и нам перенять наработки тех, кто приехал нам в гости, к нам в гости в этот день. Вот такая вот у нас была встреча. Я думаю, что такие встречи она оставила самые хорошие впечатления, и надеюсь, что такие встречи у нас будут регулярными.
Да, батюшка, потом у вас ведь опыт какой, вы уже сколько лет окормляете военных?
Ну, много, начиная с 98-го года уже пошло.
Да, еще когда в Чечне были сколько раз, во всех горячих точках, понятно, что вам есть что рассказать и показать. А это только православные священники военные или какие-то есть еще инославные?
Я знаю, что там закреплены, есть имамы. Ну, по-моему, я могу, конечно, сейчас ошибиться, так вот, по-моему, около 2 человек в тех регионах, в которых население исповедует ислам, и где военнослужащих мусульман большее количество в воинских частях, там закреплены имамы. Но и перед тем, как их закрепить, они прошли серьезную проверку, потому что не секрет, что среди деятелей ислама попадаются такие, которые настроены деструктивно и так далее, потому что в этом плане надо быть очень осторожным. Но это имамы достойные. И закреплен один представитель буддийский лама. Вот. И на сборах они тоже бывают, но не на таких курсах обучения, вот, а те сборы, которые трехдневно проводятся. Я знаю, что в мае, если я не ошибаюсь, предполагаются такие сборы в одном из городов России. И там тоже будут представители этих религий, которые несут свое служение в тех воинских частях, где исповедующих эти традиционные религии является большинство.
А наши православные военные священники, их много? Они во всех воинских частях или нет?
Ну, было введено около 240 должностей, закреплено уже более 140 священнослужителей, и дальше процесс идет. Он идет не так быстро, но все-таки он сдвигается, вот, и постепенно по частях, относящихся к Министерству обороны, должности эти укомплектовываются. Тут, наверное, еще и фактор такой присутствует, что не каждого клирика можно закрепить, потому что нужно добровольное желание, нужно призвание, нужен какой-то опыт, чтобы человек мог на этом поприще совершать свое служение. Поэтому тоже выбор непростой. Ну и надо сказать, что есть и другие рода и виды войск, которые не относятся к Министерству обороны. Там тоже прорабатывается вопрос о введении таких должностей, но пока окончательного решения принято еще не было. Но это не значит, что там нет военных пастырей. Дело в том, что многие священнослужители не закреплены на таких должностях, трудятся на добровольной основе, имея призвание к пастырско-миссионерской деятельности среди военнослужащих. Они проводят работу в воинских частях, чаще всего близлежащих к их приходам, и такая работа тоже дает плоды. Поэтому не только те, кто на этих должностях, но и многие другие пастыри проводят такую духовную работу. Даже более того, есть благословение священначалия, чтобы каждый из воинских частей окормлялся духовно православным священнослужителем. И я знаю, что этот процесс постепенно как бы идет и набирает силу. Почти каждая воинская часть имеет духовного наставника.
Дай Бог, потому что, батюшка, вот я вас уже много лет знаю и приезжаю к вам, и я просто вижу результаты, плоды вашей работы. Это среди молодежи, военной молодежи. Они же выходят в мир уже верующими православными патриотами. Это замечательно. Дай Бог, чтобы это вот закрепилось и было в каждой воинской части. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Пан,
благословите, раб Божий, Екатерина.
Бог благословит, помоги.
Пашка, я вот хотел спросить. Вот у человека в жизни бывают такие ситуации, когда он не знает, как ему поступить. Вот на что нужно в таких ситуациях обратить внимание, чтобы не принять ошибочного решения, о котором потом придется жалеть? Спасибо, Господи.
Господи, ну, у святых зачастую бывает такой совет, что во всех наших поступках надо руководствоваться, во-первых, заповедями Божьими. Если мы что-то делаем, надо подумать, насколько этот поступок соответствует заповеди Божьей, не идет ли он вразрез с тем, какими хочет видеть нас Господь. Если поступок не идет вразрез с заповедями Божьими, а соответствует им, то, скорее всего, он допустим. Второй критерий, которым мы должны руководствоваться, это Священное Писание. Надо проверять свою жизнь по Евангелию, чаще думать, как поступил бы Христос в этой ситуации, как бы поступили святые апостолы, как бы поступили их последователи, как бы поступили святоугодники в этой ситуации. Если мы свою жизнь выстраиваем по Евангелию, то чаще всего не приходится жалеть о своих каких-то ошибках. И наоборот, когда выстраиваем жизнь по своей воле, то зачастую бывают серьезные, непоправимые те или иные поступки. Ну и, конечно, в-третьих, одна из мер, с какой надо подходить к своим действиям, это душевная польза. Надо анализировать, и прежде чем что-то делать, подумать, насколько полезен душе будет этот поступок, или же насколько он принесет вред. И вот если поступок не несет вреда душе, наверное, он допустим. А если все-таки есть вероятность, что он как-то повредит делу нашего спасения, лучше такого поступка избегать. Ну и, конечно, в жизни огромнейшее значение имеет молитва перед выбором того или иного решения. Поэтому очень важно молиться, чтобы Бог сам направил наши стопы на тот путь, который угоден Ему для нашего спасения. И когда мы доверяем Господу, уже надеемся не на свою волю, а уповаем на то, как поведет нас Господь, тогда не придется жалеть о принятых решениях. В духовной практике есть еще такие моменты, как молитвенное обращение к иконе Божией Матери, прибавление ума. Образ Божией Матери, прибавление ума помогает человеку выбрать правильное решение. Не раз приходилось видеть таких людей, которые были на распутье, и, взяв благословение, читать акафист иконе прибавления ума, потом, милости Божией, выбрали именно то решение, какое им было важно и необходимо. Есть и другая из святынь, образ Божией Матери Смоленской, которая так и называется путеводительница. Она ведет нас по пути спасения, она ведет человека по жизненному пути. И молитвенное обращение к этой святыне, к образу Божией Матери Смоленской, тоже помогает человеку выбрать в жизни правильный путь. Многие заказывают молебны, 40-дневно читают акафист, и таким образом получается, что решение выбирается наиболее правильное. Ну и, конечно, выбирая, если жизненно важное решение, необходимо заручиться благословением духовника и желательно опытного духовника, может быть, посоветоваться с тем пастырем, которому мы доверяем, потому что, когда человек полагается на свой разум, он легко может ошибиться, потому что наш разум поврежден грехом. И когда человек поступает по своей воле, сказано в святых, своя воля доводит до горя. Но когда мы верим, что через благословение духовного наставника нам подается Божие благословение, тогда действительно в нашей жизни поступок совершается по воле Божией. Поэтому вот на эти моменты, наверное, следует обратить внимание, чтобы не было в жизни ошибок, потому что ошибки, к сожалению, бывают и непоправимые, когда человек и рад бы вернуть время назад, а уже не вернешь. Поэтому во всем важно иметь рассуждение и, молясь Богу, просить не только каких-то земных благ, здоровья, благополучия, но в первую очередь просить дара рассуждения, потому что без рассуждения и здоровья, и благополучия может оказаться человеку не в пользу. Вот так вот.
Спаси Господи. Да, это духовный вопрос, а я все-таки хочу вернуться к армии. Вот Национальную гвардию создают на базе внутренних войск, вот как в Софрине бригада, да?
Да, национальный гвардия, создание Национальной гвардии на базе внутренних войск, туда будет входить СОБР и ОМОН. Функции Национальной гвардии будут в определенной степени шире, чем функции внутренних войск. Ну, я думаю, что это решение правительства, оно направлено на то, чтобы сделать в том числе наши внутренние войска более мобильными, чтобы получать большую отдачу, чтобы те задачи, которые поставлены перед внутренними войсками, выполнялись в кратчайшие сроки и приносили пользу нашему государству, потому что не секрет, что есть и деструктивные силы, цель которых раскачать корабль нашей государственности, вот, и внести те или иные негативные влияние в наше общество. Поэтому Национальная гвардия будет такой силой, которая будет предотвращать вот все эти поползновения. Я думаю, что, принимая такое решение, руководство страны не ошиблось. И как мы гордились внутренними войсками, в их истории, особенно в последние 2,5 десятилетия, когда на долю внутренних войск выпали все основные тяготы по урегулированию конфликтов в самых разных местах военных действий. Так мы будем гордиться Национальной гвардией, которая подчиняется президенту, которая будет той силой, способной стабилизировать обстановку в нашей стране. Мне сразу хотелось, возвращаясь к военной сфере, пользуясь случаем, братья и сестры, поблагодарить всех вас за то, что многие из вас откликнулись и оказали помощь семьям наших погибших военнослужащих. Я уже говорил на прошлой передаче, что 7 апреля 1991 года погиб лейтенант Олег Бабак, последний герой Советского Союза. 7 апреля 1995 года в Чеченской Республике в битве за село Самашки погибло один из военнослужащих нашей части, Сопнинской бригады. И поэтому 7 апреля установилось как день памяти погибших воинов. В этом году эта дата была перенесена на 9 апреля. И, ну, как и обычно, как и в прежние годы, приезжали многие родственники военнослужащих, и мы собирали помощь. И я очень и очень благодарен, что многие, услышав мою просьбу, откликнулись, привезли, перевели, перечислили средства, мы все это передали в воинскую часть, и я уверен, что все это однозначно послужило утешением тем, кто потерял своих кормильцев. Я не каждого из вас могу, может быть, поблагодарить поименно, но это не значит, что я не помню ваших добрых дел, но, пользуясь случаем сейчас, возможностью выступать в прямом эфире, сердечно выражаю вам благодарность, молюсь за вас и верю, что Бог не оставит вас без своей милости, потому что Священное Писание четко говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Дай Бог, чтобы вам воздалось сторицей. Я хотел еще, пользуясь случаем, продиктовать наши телефоны, мой и моего помощника отца Георгия, поэтому, если кто может, возьмите ручки, чтобы записать, потому что у нас впереди важнейшие события. Конечно, это не только воинское событие, это духовная радость всего мира и каждого православного человека, праздник Святой Пасхи. Мы будем поздравлять наших воинов с праздником Пасхи, нам нужно собрать подарки. Воинских частей у нас немало в нашем Пушкинском районе, в других местах, где проводится наша духовная работа. И, конечно, важно, чтобы воин почувствовал, что о нем есть забота, что мы не забыли его, и чтобы пасхальная радость вошла в его сердце. Поэтому, может быть, кто-то из вас поможет нам собрать подарки: ручки, тетради, зубные пасты, зубные щетки, бритвенные станки, мыло для общего пользования, утюги, чайники, машинки стричь волосы, шашки, шахматы, гитары, особенно спортивный инвентарь, потому что в каждой роте, в каждой казарме мы организовываем спортивный уголок, и нам нужны штанги, гири, гантели, боксерские груши, перчатки. Понятно, что не у каждого есть такая возможность, может быть, поехать приобрести, но, может быть, кто-то из вас также поможет и перечислит нам средства на карту или, может быть, на наш почтовый адрес, поэтому это очень и очень нам облегчит труды, потому что нам важно поздравить наших воинов. Вот мой номер телефона 8-916-554-60-40. 8-916-554-60-40. И номер моего помощника, отца Георгия, который помогает в работе в воинских частях, который второй священник нашего прихода, 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Я еще раз повторю, что очень прошу оказать содействие и помощь в приобретении подарков для нас, для защитников Отечества, чтобы поздравить их с великим и светлым праздником Пасхи. Ну а в мае у нас будет торжество в Сопринской бригаде. Руководство страны подписало указ о награждении бригады орденом Жукова. И бригада будет орденоносная. Пока эта дата спланирована на 25 мая. Я надеюсь, что переноса не будет. Но если что-то, если перенос будет, то мы обязательно об этом сообщим. А так, дорогие друзья, кто из вас пожелает приехать в часть на это мероприятие с утра, ну, наверное, часам 9.
Ну, это мы потом сделаем точное, да, объявление, да?
Можно будет приехать.
Это орден Жукова будет? Орден Жукова. Новый орден какой-то, нет?
Ну, такая особая награда,
да. Да. Ну, вот видите, как хорошо, что наши радиослушатели откликаются. И я со своей стороны тоже хочу поблагодарить радиослушателей Радонежа, потому что наша радиостанция существует только благодаря пожертвованиям. Батюшка, вы тоже вздохните о наших радиослушателях, помолитесь, дорогие радиослушатели. Не забывайте, можно и сюда прийти, Пятницкая, 25, строение 1, прямо сюда на радио. А можно перечислить, как вот в начале нашей программы объявляли в рекламе. Нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Раба Божия Елизавета, батюшка, благословите.
Бог благослови, помоги, Господи.
Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот как быть в такой ситуации? Молишься, трудишься, стараешься жить Господом, а вот видимого, ощутимого результата нет. Или, может, он есть, но как-то его вот, не знаю вот даже, как и сформулировать. Но все равно вот хотелось, чтобы это было так.
Спасибо, Господи. Ну вот часто такая была ситуация, когда человек много трудится, ну и будучи верующим православным, конечно, молится, но как-то как белка в колесе буквально вот рвется на части, а нет плодов труда, то есть он не достигает цели, вроде бы работает даже на двух-трех работах, работает и все, еле сводит концы с концами. Отчего это происходит? Я недавно прочитал жизнеописание одного старца-духовника, что вот к нему обратились с таким вопросом, и он одной из причин назвал то, что человек не соблюдает заповедь о почитании седьмого дня, в частности, работает в воскресные дни и в праздники церковные. И как в природе есть физические законы, так и в духовной жизни есть духовные закономерности. Когда человек работает в воскресные праздничные дни, отходит благословение Божие. И в итоге человек рвется из последних сил, старается успеть все, а вот остается ни с чем. И вот этот старец благословлял духовных чад, во что бы то ни стало, в воскресные дни избегать работы по хозяйству, избегать каких-то иных работ ради заработка. И те, кто последовал его совету, может быть, даже смутившись сначала, что теряется время, а и так каждая минута дорога, они увидели, что они не только не потеряли чего-либо, а наоборот, у них стало в жизни прибавляться, дом стал как полная чаша. И они поняли, что значит это Божие благословение. Если человек чтит воскресный день и чтит праздники Божии, то Господь подает в ответ такому человеку помощь. Поэтому, может быть, тем из нас, у кого получается так, что человек никак не может достичь результатов труда, стоит обратить на это внимание. Не работаете ли вы воскресные дни, не оскверняете ли вы праздники Божии какой-то работой по хозяйству, вместо того, чтобы посвятить их молитве. Ну и другой момент, на который следует обратить внимание, это, конечно, милостыня. Тот человек, который дает милостыню, получает Божие благословение на свои труды, и у него всего прибавляется. Вот даже сегодня я, значит, днем был у себя в кабинете, и нам с одной воинской части звонят и говорят: «Батюшка, помогите, нужно кое-что приобрести для части». Вот. И на это нужно было 10 тысяч. И я говорю: «Хорошо, я не против, как бы для общего дела я дам, пусть это будет как моя милостыня». И только я дал согласие, тут же звонок. И женщина говорит: «Я вам хочу передать 10 тысяч». О. Как будто она прям услышала. И помощник мой даже рассмеялся, Николай. Вот он говорит, вот как бывает в жизни. И я также помню, таких случаев очень много было. Один раз командование, как раз была отправка на Кавказ лет 13 назад, наверное, командование просило средства для того, чтобы укомплектовать военнослужащую командировку. А у меня совсем было туго со средствами. Ну и что делать? Я что мог, собрал и отдал. И думаю, как я выплачу зарплату? Я как раз был декабрь месяц. Вот думаю, как быть? И подхожу к храму, и на крыльце у нас висит ящик. И я вытащил ключи, открываю этот ящик, и там ровно точно такая сумма, какую я отдал, как будто кто-то смотрел и считал это. Вот так вот. Но бывает даже и так, отдаешь что-то от себя, и Бог воздает сторицею. Вот. Не раз были такие случаи, когда у кого-то были в жизни какие-то сложности, я как-то рассказывал, у одного болела жена, вот, никак не могла вылечиться, он стал подавать милостыню, стал помогать тем, кому было тяжко совсем. И Бог ему подал помощь, жена выздоровела от той болезни, о которой врачи говорили совершенно неутешительные прогнозы. Поэтому, если соблюдать заповедь о почитании Божьего дня, если стараться не только для себя что-то приобретать, какие-то блага, но и отдавать от себя частицу своих благ тем, кому в жизни тяжелее и сложнее, чем нам, то Господь обязательно даст в жизни утешение. Мы увидим значимые плоды своих трудов. А если нарушать воскресный день, хотя и рваться из последних сил работать, но и работать в том числе воскресные дни, то можно так и остаться ни с чем. Всю жизнь рваться, и потом окажется, что человек ничего и не заработал.
Да, это так. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, отец Феофан, отец Георгий. Вот, это вот Станислав из Москвы. Вот, хотел тоже вам вопрос задать такой. Сначала хотел один задать вопрос, и потом вот послушал, какие вопросы задают слушатели, и вот решил другой задать вопрос. А, вот он в следующем. Вот бывает так, что, ну, некоторый человек от юности может, ну, по юности, по неразумению впадает, бывает, ну, попадает в какой-нибудь грех. А бывает даже, что и несколько там, и ну и алкоголизм, и наркомания, просто бывает, вот люди каких-то там молодежных группировках бывают, ну, участвуют. Вот. А потом уже, когда в более зрелом возрасте, уже бывает и семьи даже, и дети, и человек вроде бы и хочет, бывает, исправиться, но вот это прошлое все равно преследует его, не дает ему до конца и самому восстановиться, и все равно и близкие страдают. И он раз от раза все равно постоянно возвращается как-то вот к прошлому. Вот. И вот хотел вас спросить, как, может быть, ну, близким, может быть, друзьям, как можно было бы помочь этому человеку? Или как, может быть, самому такому человеку следует, ну, как-то, что может помочь ему исправить все-таки свою жизнь, все-таки принести какой-то, ну, может быть, должный плоды покаяния, какое-то, может быть, более деятельное оно должно быть. Вот, вот в этом вопрос. Спасибо.
Спасибо, Господи, да, ну, покаяние должно быть действенное. И вот читая Евангелие, мы знаем о Закхее, который был мытарь, который обирал людей, вот, но когда он увидел Христа, когда он душой и сердцем поверил в то, что Христос истинный Бог и Спаситель мира, когда сердце его наполнилось покаянием, он не просто сказал, что «Господи, прости, каюсь», он сказал: «Господи, кого чем оби, сегодня полумение раздам нищим, по половину своего имения, а кого чем обидел, возвращу в 4 раза, воздам четверицей». Поэтому покаяние наше должно быть действенным. Как действенно? Ну, к примеру, работал человек на производстве и что-то приворовывал. Вот, пришло время, когда он покаялся, осознал, но мало просто покаяться на исповеди. Твори милостыню, то есть то, что ты наворовал, старайся раздавать тем, кому хуже, чем тебе. Или вот, допустим, человека в семье были грехи аборта. Вот, конечно, важно за этот грех покаяться, но и не только покаяться, но и понести покаянный духовный труд, постараться почитать акафист жен загубивших младенца или просто покаянных канон, положить поклоны. Некоторые женщины берут дополнительно поститься понедельник ради этого греха и так далее. Как вот в жизни бывают, к примеру, болезни. Есть болезнь легкая, когда выпил таблетку, и уже голова болела и прошла. А есть болезнь тяжелая. Вот я как-то болел из спин легких, и потом несколько месяцев еле-еле восстановил силы. Вот, пришлось долго достаточно себя подлечивать. Так и грех от греха различается по степени тяжести и по степени последствий. Хотя на исповеди при условии искреннего покаяния каждый грех прощается, но очень часто остаются последствия греха. И последствия греха могут тяготить человека, а могут не только тяготить, но и сподвигать его вернуться на эту опасную стезю, возвратиться к повторению этого греха. Поэтому не случайно святые отцы установили епитимии, покаянный труд за различные грехи. Конечно, в той форме, в какой это было в древности, сейчас это достаточно сложно соблюсти, но все-таки покаянный труд необходим. Простейший покаянный труд – это чтение покаянного канона, 40-дневный. Ну, бывают и другие различные формы покаяния, покаянных трудов. Их надо стараться соблюсти. Вот я подметил в нашей жизни такой момент, что те люди, которые пришли на исповедь, вроде бы исповедовались искренне в смертных грехах, но не понесли покаянный труд, не почитали покаянного канона, не клали поклонов и так далее, у них очень легко произошел опять новый срыв на тот же самый грех. И наоборот, те люди, которые исповедовали в смертных грехах и взяли благословение понести по мере сил ту или иную епитимию, у них как бы выработался некий иммунитет против греха. Им уже гораздо легче было удержать от себя вторичного падения. Поэтому, если тяготят грехи, если дьявол подвигает, чтобы вернуться к этим грехам, нужно взять на себя тот или иной покаянный труд, там, ну, в той форме, в какой это возможно, по силам. Там, я знаю, некоторые кладут определенное количество поклонов в течение дня, некоторые дополнительно постятся, ну, читают покаянный канон и так далее. Поэтому вот это вот надо проанализировать и не ограничиваться только лишь исповедью, но постараться потрудиться духовно, чтобы избавиться от последствий греха. Вот, дорогие братья и сестры, Нина Васильевна сегодня упомянула о том, что у нас был концерт в воинской части. Это был прекрасный концерт. Вообще всякий концерт, который организует Нина Васильевна, он имеет такое очень хорошее воздействие духовное, нравственное на наших воинов, защитников. Ну, я, обращаясь к вам, хотел упомянуть о том, что в наших воинских частях каждое воскресенье есть мероприятие досуга, на котором мы приглашаем тех, кто и может быть музыкально одарен и имеет желание выступить перед солдатами. Не только профессионалов, но и любителей. Может быть, у вас или у ваших знакомых есть исполнители бардовской, эстрадной, авторской, фольклорной, народной, казачьей песни. Может быть, есть исполнители классической музыки. Может быть, есть ансамбли, музыкальные коллективы, детские или взрослые, которые готовы выступить перед солдатами. Я очень прошу откликнуться. Можно связаться вот с моим помощником, отцом Георгием. Он курирует этот вопрос, как бы отслеживает каждое воскресенье приезд таких вот достойных исполнителей. И мы с радостью вас примем. Это касается не только музыкантов, но, может быть, у кого-то есть знакомые писатели, которые хотели бы выступить перед солдатами, поэты, ветераны войны, герои России, патриоты, лекторы, режиссеры, спортсмены и так далее. Те люди интересные, достойные, любящие Россию, которые хотели бы поделиться своим опытом защитниками Отечества, будем рады принять их в наших воинских частях. Вот телефон отца Георгия для связи 8-916-108-25-79. Я думаю, что вы не пожалеете, если приедете к нам в гости.
Да уж не пожалеют, конечно. Дорогой батюшка, у вас всегда это проходит. Начинается с молебна. Все стоят, крестятся. Великолепно. Отец Георгий, вы, конечно, делаете тоже большое дело. И что, у вас каждое воскресенье такие мероприятия, да?
Почти. Стараемся. Стараемся. Каждое воскресенье воинская часть на просьбу батюшка откликнулась. 2,5 часа выделяется отцу Феофану. И сначала, когда зал собирается, батюшка слово говорит духовное, служится молебен, а потом или гости выступают, или редкие воскресенья, когда никто не приезжает, ставится патриотический фильм. Вот последнее воскресенье никого не получилось приехать, поставил батюшка очень хороший фильм «Русская жертва» о подвиге псковских десантников.
Да, хороший фильм.
6-я рота.
Очень хороший фильм. Ну, это замечательно. Вот кто-то еще дозвонился. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите.
Благословите.
Раб Божий. Андрей, батюшка, скажите, вот часто бывает так, что на исповеди одни и те же грехи повторяются, и очень сложно как бы от этого избавиться. Как вот почему так вот происходит?
Спасибо, Господи. Ну,
отец Феофан, разрешите, я еще к этому же еще добавлю. Очень часто люди спрашивают, как быть забытыми грехами, забвение грехов, может быть,
соборовываться?
Ну, в православной традиции есть такой обычай, очень полезный. Я убедился на опыте многих прихожан, которые последовали этому совету, чтение пяточистных молитв святителя Дмитрия Ростовского. За чтение пяточистных молитв один из даров, который подает Господь, это воспоминание забытых грехов. Конечно, воспоминание не с той целью, чтобы ими услаждаться, как это делает порочный человек, а воспоминание с той целью, чтобы более тщательно очистить от них свою душу. И вот те из нас, дорогие братья и сестры, кто желает, чтобы вспомнить свои забытые ошибки, искренне в них раскаяться, старайтесь читать пяточистные молитвы. И вы почувствуете, как начинает очищаться разум, начинает очищаться сердце, начинает очищаться душа. Ну, во-вторых, вот Нина Васильевна очень правильно добавила, есть таинство соборования, одно из значений которого – это прощение забытых грехов, потому что, к сожалению, по суете нашей жизни мы, если не кривить душой, порой сегодня уже не всегда четко помним, что было вчера, потому что жизнь несется очень быстрыми, зачастую такими бешеными темпами. Человек многие вещи забывает. Вот, поэтому в таинстве соборования те грехи, которые не упомянуты на исповеди, они прощаются. Ну и, конечно, еще один из моментов, на который следует обратить внимание, это усердие в подготовке к исповеди. Вот есть книги, брошюры, которые известны каждому, святителя Игнатия Брянчанинова «Помощь кающимся», и есть книга отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», где подробно разбираются многие виды искушений, соблазнов, пороков и грехов. И когда человек старается руководствоваться вот этой духовной литературой, ему легче вспомнить, воспроизвести в памяти те былые ошибки, которые он совершил. Поэтому надо готовиться, конечно, молиться, потому что если человек вот наугад идет, не думая, что, о чем он будет говорить на исповеди, то он зачастую в голове полный хаос. Вот. А если человек готовился и готовился не один день, то постепенно вспоминаются новые грехи, человек записывает их, чтобы не забыть, и тогда легче на исповедь сосредоточиться. Поэтому нужен духовный труд. Ну, а для того, чтобы грехи не повторялись, нужно работать над собой, и эта работа должна быть основательная, четко спланированная, и человек должен понимать, что бы он хотел. Вот в жизни, если просто плыть по течению реки, к примеру, ну, куда течение занесет тебя, неизвестно, куда ты плывешь, и, может быть, какие дебри. Вот. А если направлять путь свой на лодке, к примеру, то можно приплыть ровно к цели. Так и в духовной жизни. Важно не то, не просто плыть по течению, не думая, что ты делаешь, что ты совершаешь, что ты хочешь, что там произошло, а анализировать свои поступки. Вот многие из духовников опытных, они как поступали, ложась спать, всегда старались проанализировать свой день, что я сделал сегодня правильно, что неправильно, на что обратить внимание, чтобы не в дальнейшем этого не повторять. И просили Господа: «Господь, помоги мне не повторять этих ошибок». Утром просыпаясь, тоже не просто вступали в новый день, но помолившись, старались подумать, на что обратить внимание, чтобы не повторять прежних ошибок. Как мне поступить, чтобы не допускать прежних грехов. Вот когда человек так работает над собой, анализируя себя и заставляя себя не делать того, что идет вопреки заповедям Божьим, то тогда гораздо легче избавляться от тех или иных греховных навыков. А когда человек, не анализируя, просто плывет по течению жизни, то грехи вновь и вновь входят в его жизнь, потому что он не подготовился, чтобы противостоять им. И таким образом получается то, о чем был задан этот вопрос, что одни и те же грехи бесконечно повторяются. Поэтому вот я думаю, на это стоит обратить внимание, потому что так советуют опытные духовники, и так пишут им, так и пишут многие святые. Мне хотелось поделиться радостью еще одной. Вот буквально недели три назад к нам приезжало телевидение Азербайджана, Они снимали фильм о герое Советского Союза, лейтенанте Олеге Бабаке. В этом году 25 лет его подвига.
А почему Азербайджан?
Дело в том, что в Нагорном Карабахе 7 апреля 1991 года армянские боевики начали истребление мирного населения азербайджанцев. Вот. И Олег Бабак сдерживал автоматной очередью подход боевиков, и таким образом мирное население ушло в безопасное место. Потом он дал приказ всем военнослужащим тоже уйти в безопасное место, а потом боевики тихонько обошли его, и когда он чуть приподнялся, выстрелили в спину таким подлым выстрелом и убили его.
Да, он такой красивый.
Да, и вот те, кто спасся, они благодарны ему, и весь азербайджанский народ благодарен. И для нас было немножко неожиданностью, что приехало азербайджанское телевидение. Они ездили к родителям Олега Бабака, вот, и постарались, значит, снять достойный фильм. И вот такой фильм нам сегодня переслали. И я сначала думал, что он будет на азербайджанском языке, и будут сложности с переводом. Вот, но оказалось, что этот фильм на русском языке снят очень достойный, как раз 25-летию этого героя. Поэтому вот такая вот такая у нас радость. Но мы хотим создать книгу памяти. Сейчас вот новый командующий войсками Центрального регионального командования генерал Дашков. Мы с ним обсуждали этот вопрос, создать книгу памяти погибших, наша Сопринская бригада, книга о боевом пути, наше счастье. Я пользуюсь случаем, дорогие друзья, хотел попросить, может быть, среди вас, ваших знакомых, есть военные журналисты, кто сможет откликнуться на нашу просьбу, чтобы помочь в сборе материала, потому что с каждым из родственников погибших надо наладить контакт, собрать воспоминания о наших погибших войнах, все это смакетировать, и, конечно, у нас своих сил не хватает. Поэтому, может быть, кто-то из вас, а кто-то, может быть, сможет помочь не только в отношении литературной обработки, сбору материала, но, может быть, сможет помочь в издании, потому что в прошлый раз я выступал, и одна из типографий теперь нам каждый раз небольшие брошюрки о боевом пути Сопринской бригады бесплатно тиражируют в Химках, и мы раздаем гостям, кто к нам приезжает, военно-патриотические клубы, школы приезжают, различные гости, и у нас есть что раздать, поэтому вот будем рады, если кто-то из вас откликнется на эту просьбу. Я в прошлой нашей встрече упоминал, что у нас очень много бездомных. И рад, что многие из вас откликнулись, пожертвовали одежду, пожертвовали продукты. К сожалению, не все сразу мы успеем забрать. Поэтому я прошу прощения, если кто-то ждал, что мы заберем, и не так быстро получилось, как хотелось бы. Не все от нас зависит, потому что машин приходских немного. Вот, и московских прихожан, которые имели в свободное время, тоже не так много. Но все, что мы обещали, мы обязательно как бы заберем, и кто-то из вас, если сможет, в дальнейшем помочь, особенно продуктами питания. Потому что, как ни удивительно, вроде бы раньше весной все разбегались, а сейчас каждым днем идет больше, больше, больше народу. Вот, и такое ощущение, что что-то, видимо, какие-то произошли изменения, может быть, в обществе, что бездомных лиц стало еще больше. У нас особая нужда вагончики, некуда расселять. Может быть, кто-то из вас откликнется и поможет строительным вагончикам. Будем благодарны. А там, где живут наши бездомные, в деревне Артемово, у нас созидается храм в честь покровительницы бездомных, святой блаженной Ксении Санкт-Петербургской. Тоже хотелось бы этот храм довести до конца, потому что это будет благословение тем людям, которые лишились крова, лишились близких, лишились жилья, лишились работы. Таких очень и очень много. Через нас за эти годы прошли не одна тысяча таких лиц. Вот. И вот, дорогие друзья, может быть, кто-то из вас откликнется и поможет нам в созидании этого храма в честь покровительницы бездомных, церкви Святой Блаженной Ксении Санкт-Петербургской на нашем приходе в деревне Артемово. Будем рады и благодарны любой оказанной помощи. Телефон я уже диктовал, свой отца Георгий еще в конце передачи. Повторю, можно будет с нами связаться.
Спаси Господи, батюшка. Много сейчас бездомных-то у вас?
Около 70 человек.
Да. А они немощные совсем? Они не могут работать, что-то помогать вам?
Вот часть более-менее, которые могут работать, а часть... Хотя не старые, молодые, но какие-то, так сказать, парящие. Кто-то, может быть, пьянствовал, уже до такого допился. Кто-то жил на улицах, на вокзалах, деградировавшие такие. Ну, как-то стараемся давать работу хоть как-то по силам, чтобы кто не может совсем работать, пусть хоть двор подметает там, хоть что-то делает. Вот такое, да. Вот, поэтому да. Разные приходят.
Но все-таки вы им возвращаете как-то более или менее образ Божий, да?
Да, они меняются. Я очень рад. Вот мы сейчас на Артему два раза в неделю у нас совершает служение, и большая часть из этих вот обездольных лиц исповедуется, причащается охотно. То есть без всякого уговора сами спрашивают и сами просили обязательно пособоровать. Отец Георгий на днях соборовал. Вот 20 с лишним человек соборовалось. Вот так вот. Поэтому они все-таки стремятся. Стремятся как бы, да, к духовной жизни.
А живут они где, если там нет вагончиков?
Есть вагончики, но они все переполнены.
Переполнены, да, так
то,
много.
То, что да? есть, все переполнено, да. Их очень большое количество. Большое количество, как бы, помещений у нас не хватает. Мы строим дом для таких лиц, но тоже не хватает средств, сил. Может быть, кто-то откликнется и поможет нам этот дом достроить вот за этот год, за это лето. Вот, то, чтобы нам как-то расселять, потому что хочется оказать помощь, так учит Евангелие, но тоже не все в наших силах.
Вот ну да, вот, да, конечно. Как еще хватает вам сил? Вы же вдвоем с отцом Георгием, да, или еще есть клирики?
Мы вдвоем, да, вдвоем.
Вдвоем. Это труд, великий подвиг, дорогие радиослушатели. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос батюшке. Вот такой. Батюшка, я хожу в храм, молюсь, но чувствую, что сам вот я духовно слаб. Вот как бы мне духовно укрепить себя?
Спаси Господи. Но духовное укрепление, чтобы духовно укрепиться, надо прилагать усилия, труды. К примеру, человек, если физически слаб, он старается заниматься спортом, развивает свои мышцы и таким образом крепнет. То же самое касается и в отношении духовном. Нужно давать себе некоторые испытания, и испытания эти выдерживать. И это будет уже в той или иной степени закалкой души. Как бывает закалка организма, так бывает закалка души. Ну и свои опыты я также поделюсь тем, что многим помогло в деле духовного укрепления пребывание в монастырях. Я очень часто видел такие случаи. Вот человек, который вроде бы молился так раз от раза, в храм ходил, не так уж регулярно как-то и посты не очень старательно соблюдал. Вдруг вернулся из поездки в Оптину пустынь совершенно преображенным. Он побыл там всего лишь 3 дня, но вот эта атмосфера монастыря, эта молитвенная обстановка, это пример братьев обители, так на него подействовали, что он буквально возгорелся такой ревностью в вере, стремлением потрудиться для спасения своей души. И видно было, какая в нем произошла перемена. Другой был случай. Один поехал, взял благословение пожить неделю в обители Тихона Задонского. И приехал совершенно другой человек. Насколько до этого он какой-то был непостоянный, такой как бы малодушный, что ли. Настолько он какой-то стал целеустремленный, духовно твердый. Поэтому, если у вас бывает возможность, постарайтесь выбрать какой-то из монастырей, о котором хорошие отзывы, где духовная польза, и пожить при этом монастыре в летний период. Бывает отпуск, может быть, или хотя бы на выходные поехать. И очень часто возможность пожить в той или иной обители помогает человеку духовно укрепиться.
Да, это так. Это я на своем опыте убедилась, это действительно так. Батюшка, мы еще один звонок примем сейчас и почитаем, потом помолимся о упокоении, о здравии. Алло, добрый вечер. Алло. Да, добрый. Вы в эфире. Алло, добрый вечер. Что-то она или он, кто-то сорвался. Батюшка, вот у нас на мониторе там об упокоении и... Дорогие радиослушатели, дорогие радонежцы, мы благодарим всех наших жертвователей и храмы Москвы и Подмосковья, которые оказывают нам, радиостанции «Радонеж», помощь. Это и храм Святой Троицы, село Ивашово Московской области, протоиерея Алексея с приходом благодарим. И храм Серафима Саровского и новомучеников российских, город Юбилейный. А теперь давайте мы встанем перед иконами и вздохнем, и о здравии, и о упокоении. Отец Георгий, вы тоже вот эти записочки.
Помяни, Господи, о здравии и спасении. Болящие игумена Амбросия, предстоит операция Евгения, Константина, Алевтины, Петра, Марина, Елена с чадом, Александра с чадом, Дмитрия, Алексея, Эмилия, Анна, Надежды, Иоанна, Татьяны, Натальи, Вадима, Виктора, Виктора, Ирины с чадом, Андрея, Петра, Елена, Алексея, Антонина, Антонины, Фатини с чадом, Вера, Мария, Елена, Владимира, Михаила, Юлии, Валентина, Сергия, Виталия, Галина, Олега, Нина, Константина, Любови, Мария, Вера. Дай Господи здравия, спасения и помощи Божией.
И еще тут на мониторе написано о болящем, о тяжко болящем Михаиле, помолитесь. И вот о здравии рабов Божьих.
Протерея Георгия, протерея Александра с чадом, монахиня Нила с сестрами, Анны, Михаила, болящие Марии, Ольги, Артемия, Надежды, Алла, Нина, Владимира, Татьяны, Надежды, Ларисы, Ксении, Марины, Ирины, Елены, Нина, Татьяны, Людмилы, Галины, Валерия, Истахия.
Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих, иеромонаха Гавриила, схемонахини Нектария, новопреставленного Сергия, Николая, Агафии, Григория, Надежды, Григория, Евгения, Евгения, Ильи, Александра, Владимира, Павла, Николая, Елисавета, Михаила, Пелагия, новопреставленного Евгения, Алексея, Владимира, Любови, Натальи, Сергия, Татьяны, Григория, Валерия, Аркадия, Лидия, Антонина, Валентина, Евдокия, Зинаида, архимандрита Иоанна, новопреставленного архимандрита Петра, протерея Петра, Василия, Евгения, Вера, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, игумени Софии, Таисии, Надежды, Василия, Галины, архимандрита Дионисия, протерея Петра, новопреставленная Сергия. Прости им, Господи, все согрешения, вольное и невольное. Дай нам Царство Небесное.
Царство Небесное, спаси, Господи, дорогие батюшки.
В прошлый раз после передачи были звонки насчет служения мученикам Киприану Стине, которые мы совершаем по субботам. Если в течение Великого Поста это служение... Да, оно у нас есть, только мы акафист, так как постом не читается акафиста, заменяем чтением канона, а также, как и до поста, мы служим каждую субботу после литургии в Мурановском усадебном храме в 10 часов утра. Канон подойдет Пасха, будет акафист, мученикам Киприану Стине, и приезжают те люди, у которых те или иные духовные недуги, и те, которые нуждаются в избавлении от действий бесовских сил, в том числе через воздействие колдунов, чародеев, экстрасенсов и так далее. Ну и, дорогие друзья, вот я вспомнил вопрос еще, у меня один. Может быть, кто-то из вас пожертвует для солдат нательные иконки? Ребята, крестиков у нас очень много, но ребята всегда просят иконочки, которые можно
именные,
носить,
да?
Именные, ну или хотя бы Спасителя, Божьей Матери, Николая Чудотворца, общие. У меня они все закончились, как бы, вот, поэтому, может быть, кто-то из вас сможет помочь в этом отношении. Будем очень и очень благодарны. Ну и один из насущных вопросов. Вот в прошлый раз я объявлял, что нам нужны сотрудники в храм. И, слава Богу, мы откликнулись. Не один человек откликнулся после нашей передачи. Но у нас еще есть необходимость в людях. В частности, в храм, находящийся на территории Софринской бригады, это буквально 5 минут от станции Ашукинская, нужен дежурный по храму, дежурный за свечной ящик, за зарплату по договоренности. Поэтому, если кто-то захочет оказать нам такую помощь и потрудиться, может быть, кто-то живет недалеко от нас, будем очень-очень благодарны. Я сообщу телефон помощника 8-962-958-3013, Николай Сунгаев. 8-962-958-3013. Ну и заодно повторю наши телефоны, свой телефон 8-916-554-6040. 8-916-554-6040 и телефон отца Георгия 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Очень прошу помочь.
Дорогие друзья, я кратко делаю объявление. На Страстной Седмице никаких мероприятий в Международном славянском культурном центре не будет. Будем молиться. А вот в четверг, 21-го, будет вечер классической музыки в 19 часов начала. Черниговский переулок 9/13. Благодарим всех, кто был сегодня с нами, кто звонил, кто написал нам очень много сообщений. И благодарю вас, дорогой батюшка. Просим святых молитв. Храни всех Господь. Господь, отец Георгий, вам тоже поклон низкий. И с грядущим вербным воскресеньем пост как-то быстро прошел, уже вот и Страстная Седмица. Всем хорошего настроения, здравия и всех благ.
Батюшка, спасибо, Господи, Нина Васильевна, спасибо, Господь, дорогие братья и сестры, помощи Божией.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».